Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 июня 2013 года. Желаю вам. Конгресс в Красноярске, урок номер 5. Вопрос. Чтобы добраться до точки в сердце товарища, нужно раскрыть сердце, а чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Почему возникает страх перед раскрытием сердца? Откуда он берется? Ведь раньше в детстве мы умели доверять, а сейчас нет. Ответ. Мы не обязаны раскрывать свое сердце другим, даже товарищу. Вы просто должны быть в нем, и все. Вопрос. А если его сердце закрыто? Ответ. Это не важно. Он не может ничего закрыть от вас. Не имеет значения, как он реагирует, как он ведет себя. Вы должны быть в его сердце, в его желаниях, в его чаяниях. Вы должны ему помогать, желать ему только добра, сопереживать. Вы хотите, чтобы он всегда радовался, чтобы ему было хорошо. Таким должно быть отношение к другому. Это чисто душевное движение. Из 5-го урока Конгресса в Красноярске за 14 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Ошибки молодости. Конгресс в Красноярске, урок номер 5. Вопрос. В последнее время я часто вспоминаю молодость, и мне становится стыдно за то, что я тогда вытворял. Ответ. Вы еще увидите, что вы вытворяли. Это все специально вам подставляет Творец, и вы должны понять, что все это вытворял он, а не вы. То есть вы должны осознать, что все, что было в прошлом, делал с вами он. Нет никого, кроме него. Поэтому прекратите себя грызть. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца, потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, является вашим. Из 5-го урока Конгресса в Красноярске за 14 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Обсуждению не подлежит. Конгресс в Красноярске, урок номер 5. Вопрос. Мы говорим, что должны чувствовать наслаждение в товарище. Допустим, человек любит власть и в группе упивается своей властью. И что, я должна наслаждаться этим изъяном в нем? Ответ. Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок, вы бы наслаждались тем, что он так себя ведет? Реплика. Я бы сделала ему замечание. Ответ. Замечание надо делать не напрямую, а косвенно, деликатно, чтобы он понял, что ему нужно вести себя по-другому. Это будет лучше и для него, и для всех остальных. Если же он действительно вредит, так что разлагает группу, привносит в нее посторонние мысли, посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, тогда ему не место в группе. Тогда и разговор короткий, выдворить из группы. Есть всего лишь две причины исключения товарища из группы. Первое. Если он идет против общего течения группы, против первоисточников или руководителя, и этим портит общую работу. И второе. Если он нарушает единство группы. При этом самое страшное, если он разъединяет семьи. Я слышал, что такие проблемы существуют, и категорически предупреждаю, что этого быть не должно. Делайте что угодно, но семья товарища – это святое. Потому что семья является первичной ячейкой исправленного общества. Ее надо исправлять, и здесь не может быть никаких оправданий. Нарушение этих двух принципов препятствует нашему движению вперед. Поскольку семья – это ячейка группы, а наша идеология – вектор группы. В принципе, это духовные законы. Поэтому имейте в виду, что если такие вещи имеют место, их надо просто искоренять, без каких-либо вопросов и дискуссий. Это не подлежит обсуждению. Из 5-го урока Конгресса в Красноярске, 14 июля 2013 года.
Радиоверсия.
От группы к миру. Конгресс в Красноярске, урок номер 5. Вопрос. Работая с людьми без точки в сердце, ты чувствуешь, что доставляешь им радость. Можно ли считать эти ощущения духовной работой? Ответ. В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, по сути, я перемещаю мою точку в сердце в желание, которое называется моя душа. Все, что находится вне меня в виде 7 миллиардов людей, это моя душа, одно единое желание, И если я его полностью для себя раскрою, то достигну своего полного исправления. Иными словами, я достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном бесконечном объеме. Поэтому моя задача — выйти из себя во всех остальных, ощущая при этом каждого. В нашем нынешнем состоянии это невероятно. Для того, чтобы дать нам возможность, инструмент, навыки работы выхода во всех и каждого, нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным инструментом. Выражаясь каббалистическим языком, это всего лишь гальгальтовая инаим. Чтобы правильно понимать каббалистические термины, вы обязаны изучать введение в науку каббала. Обязаны окончить курс МАК. Иначе у нас с вами не будет общего языка, и вам будет трудно постигнуть даже то, что вам будет раскрываться. А так, вы будете узнавать постигаемое, понимая, что это постижение называется так-то, а то так-то. Вы будете совмещать то, что существует внутри вас, с тем, что представляется перед вами из духовных объемов. Мы должны достичь слияния со всем человечеством, выйти из себя во всех. Поэтому сначала нам нужно организовать наше собственное кли, сосуд, наш собственный инструмент, чтобы подготовить его к работе со всем миром. Для этого нам дана каббалистическая группа и методика науки каббала. А мы должны освоить эту работу в группе и затем от группы идти ко всем остальным. Самая главная работа осуществляется не в группе. Она заключается в том, чтобы с помощью группы работать со всеми остальными. Именно там раскрываются все наши предчувствия, предположения и совсем немного знания. Потому что все это только сейчас начинает разворачиваться и подготавливаться к работе. Вот там и возникают совершенно иные миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной его. В группе мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя с его помощью мы начинаем немного понимать его, но чисто внешне, потому что в нашей мировой группе мы лишь отрабатываем желание отдачи, гальгальтова инаем, свойства отдачи. Это совсем маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда наша общемировая группа станет работать на общемировое кли, сосуд, тогда мы начнем работать с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, поскольку они намного больше, выше, чем наши, и потому так далеки от духовного возвышения. Нам кажется, что огромная масса людей, таких как европейцы, африканцы и прочие, ничем не пробить. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Но когда мы начнем работать на них, то есть присовокуплять их огромные желания к нашим желаниям с тем, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию, то там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а глубину свойства отдачи Творца. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Есть люди, которые слышат музыку и наслаждаются ею. Помнится, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию, и я часто бывал там. Но я не специалист, и поэтому просил профессиональных музыкантов рассказать мне буквально в нескольких словах, как они воспринимают, допустим, «Лебединое озеро» или концерт Рахманинова. Это совсем другой мир, совсем другие ощущения, включающие ощущения и технику вместе. Когда люди наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают все из глубины. Ты знакомишься с совсем другим чувством. Кстати, в каббале ты не знакомишься с этим чувством, не проникаешь внутрь него, а находишься в нем, сам становишься им. Поэтому задача исправления всего человечества ставится как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с ним. Из пятого урока Конгресса в Красноярске за 14 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Реанимация по рекомендациям каббалистов. Вопрос. Что такое любовь к Творцу и чем она отличается от любви к товарищам? Ответ. Любовь к товарищам – это работа, совершаемая с помощью света, возвращающего к источнику, над соединением наших желаний. Выглядит так, будто они отдалены друг от друга, а нам надо их приблизить. Но в духовном нет расстояния. Благодаря своей работе над желаниями мы приобретаем свойства, подобные свойствам света, а потому можем раскрыть то, что в нас давно уже находится. Это подобно тому, будто человек, потерявший зрение, проводит разное лечение, которым может восстановить свою способность видеть. То есть каббалисты дают нам рекомендации того, как реанимировать себя в данном состоянии. Ты остаешься там же, где и был. Ничего не меняется, кроме твоей способности чувствовать. Степень этой чувствительности и называется духовной лестницей, ступенями постижения, раскрытия. Из урока по статье Рабаша за 19 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Возможно ли купить любовь? Вопрос. Почему сказано, что любовь покупается делами? А как же намерение? Или же имеется в виду только земная любовь, а не духовная? Ответ. И духовная любовь, и земная – все покупается делами. Наш мир – это мир действий. Если мы совершаем действия, даже не имея правильного намерения и ощущения, то притягиваем ими свет, возвращающий к источнику, который изменяет наши ощущения и понимание. У нас нет другого средства. Если наш материал, наше желание, наше намерение направлено только на себя, то мы не можем сделать ничего противоположного. Противоположность достигается за счет того самого средства, называемого «этот мир», в котором мы можем производить действия. И хотя эти действия исходят из моего эгоистичного желания и намерения ради себя, но на уровне этого мира я отдаю другому. Я желаю собственной выгоды и даю другому, потому что хочу получить. Но если я организую эту отдачу согласно рекомендациям каббалистов, то она работает. Именно об этом сказано, что мудрецы Талмуда провели такую подготовку, которая дает нам возможность вместо физических страданий, вместо прямой работы против своего желания и намерения, использовать средства, называющиеся свет, возвращающий к источнику. Этот свет воздействует на нас в зависимости от действий, которые мы совершаем по советам каббалистов. Стремимся к любви к товарищам, даем им подарки, стараемся соединиться между собой, вместе изучаем каббалистические источники. Из урока по статье Рабаша за 19 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Подняться из ощущения к мысли. Вопрос. Если любовь покупается подарками, то какие подарки может человек дать Творцу? Ответ. Мы находимся в системе незыблемых законов, связывающих материал, желание насладиться, и свет, свойство отдачи. Эти двое противоположны друг другу по своей природе. Желанию насладиться свойственно наслаждаться светом разобщения и ненавидеть свет слияния. Поэтому у нас возникает вопрос, что нам делать с этими двумя? Кого из двух предпочесть? Как укрепиться на пути, который нам ненавистен и неприятен до такой степени, что мы сейчас не в силах по нему идти и подсознательно отталкиваем от себя? Вокруг этого и сосредоточена вся работа, чтобы подняться над своим сегодняшним ощущением на уровень мысли. Все проясняется в мысли, поэтому прежде всего нужно удерживать себя в мысли, а не в ощущении. Разум должен все время исследовать ощущения, чтобы в итоге понять, к какому чувству нам нужно прийти. Из урока по статье Рабаша за 19 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Хорошая подготовка – это гарантия успеха. Из статьи Рабаша «Что такое Тора и работа в пути». Человек должен приложить большие усилия перед началом работы, чтобы она дала хорошие плоды и результаты, то есть принесла ему свет, дающий возможность возвратиться к источнику. Во многих местах написано о важности подготовки. Подготовка означает намерение, а намерение – это единственный рычаг, задействовав который мы можем сами изменить свое состояние. Вся реальность уже построена при распространении миров сверху вниз, одним сокращением за другим. И только своим правильным намерением мы раскрываем ее перед собой. Поэтому перед нами два пути. Либо мы будем ждать в том состоянии, в котором оказались, до тех пор, пока страдания не переполнят чашу и вынудят нас задуматься о каких-то добрых изменениях, желанных Творцу. И тогда в нас возникнет правильное намерение, согласно которому мы получим раскрытие. Ведь сам материал ничего не определяет. После первого сокращения цинцумалев только намерение открывает для нас связь с Творцом. Или же мы в любом состоянии сами пробуждаем в себе намерение за счет взаимного соединения, вдохновляя друг друга, когда каждый вкладывает в окружение и пригибается перед ним, развивает его. А впечатляясь от окружения, он притягивает на себя свет, возвращающий к источнику, который через него проходит к другим, а от них обратно к нему. Так человек строит свое намерение, то есть экран и отраженный свет, благодаря чему удостаивается раскрытие с ускорением ахишена вместо естественного хода времени, бейто, путем страданий. Все зависит от подготовки, которой мы строим правильное намерение для раскрытия Творца. Путь к правильному намерению, созданному за счет нашей подготовки и самостоятельного пробуждения, гораздо более быстрый и действенный, чем простое ожидание под ударами, приходящими неизвестно откуда и почему, которые очень долгим и тяжким путем приводят нас к тому же результату. В итоге мы, конечно, достигнем изменения, но желательно прийти к нему путем света, самим пробуждая себя. Это короткий и прекрасный путь, которого Творец желает для всех нас. Поэтому нужно сконцентрировать свое внимание на намерении, зависящем только от подготовки, которой мы пробуждаем себя даже из таких состояний, где не осталось никаких ростков пробуждения. Словно у царя Давида, который лишь помнит, что когда-то заключил союз с Творцом, и этот крохотный символ его самой внешней связи с Творцом позволяет ему начать работать. Из подготовки к уроку за 23 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Вершина, которая не покорится без подготовки. Вот уже более 10 лет мы проводим конгрессы. Первый конгресс, прошедший в Израиле, инициировала московская группа. И с тех пор сложилась эта традиция, когда товарищи из разных стран съезжаются друг к другу. Так мы ближе знакомимся с нашими братьями, живущими по всему миру. Однако до сих пор мы не использовали эти конгрессы в той форме, которая должна в конце концов раскрыться. Ведь конгресс – это общий сбор, место раскрытия общего желания, общего намерения и того взаимодействия, зевук, с высшим светом, к которому мы тянемся. Ближайший конгресс в Санкт-Петербурге мы должны рассматривать как новый, первый в своем роде. Его особенность в полноценной подготовке. Мы едем не на фестиваль, не на праздник с легкой и приятной программой. Разумеется, я не против легкости, но я против легкомыслия. Мы должны готовиться к этому событию в высшей степени серьезно. Это не значит, что надо ходить с мрачными лицами. Наоборот, все мы должны быть на подъеме, но в то же время вместе, чувствуя, что вот-вот соберем силы, необходимые для той общей особой мощи, посредством которой нам удастся осуществить объединение с Высшим Светом в мере нашего соответствия ему, пускай минимального. Мы хотим генерировать со своей стороны хотя бы малую отдачу, которую Высший Свет сможет исправить, придав ей верную форму. Тогда за исправляющим светом Апсак раскроется также наполняющий свет, и мы познаем Творца. И все это для того, чтобы доставить ему удовольствие. Вот такой расчет мы должны выстроить в себе. И это главное. Ведь все зависит от подготовки. Все проистекает из подготовки. А во время самого действия, так сказать, делать уже нечего. Фигурально выражаясь, что ты приготовил, то и ешь на обед. Сказано, кто не трудился накануне субботы, что будет есть в субботу. И потому основная работа проводится не на самом конгрессе, а перед ним. До конгресса в Петербурге осталось 19 дней. Он обещает стать рекордным по количеству участников. Кроме того, он следует сразу после Красноярского конгресса. И никогда еще у нас не было такого резкого перепада между свойствами сосудов, которые раскрываются на двух этих встречах. Одним словом, перед нами ясная работа. Мы должны делать то же самое, что и в Красноярске, но уже в других внутренних и внешних условиях, в другом пласте общего желания. Различие нам ясно, и мы понимаем, что обязаны нейтрализовать его. Если в Питере мы сумеем создать такую же атмосферу, такое же единство, такую же прозрачность, как в Красноярске, то удостоимся большого раскрытия. Но, повторяю, для этого необходима подготовительная работа всех и каждого. Если бы у нас был прибор, измеряющий уровень подготовки, я поставил бы его у входа в зал конгресса и пускал внутрь бы только тех, кто выдержит эту проверку, а остальных отправлял бы домой. Каждый должен понимать, если он не участвует правильно в общем деле, то причиняет вред, который возвращается к нему в той мере, насколько он помешал всем. Это очень суровый закон. И потому, прежде всего, мы должны хорошенько проверить всех участников, готовы ли они к конгрессу. А кроме того, с этого дня и далее нам надо постоянно обсуждать предстоящую встречу, готовить и рассылать материалы, создавать в интернете общую территорию, где каждый сможет задавать вопросы на разных языках. Мы будем переводить эти вопросы и отвечать на них. нужна комиссия, которая займется всеми обращениями в рамках духовной подготовки к Конгрессу. Материальную, организационную подготовку ведут группы Петербурга и Москвы, отдавая этому все силы. И потому в других областях мы, тем более, должны им помочь. Из урока на тему «Подготовка к Конгрессу в Санкт-Петербурге» за 23 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Прогноз мертвого общения. Мнение. Под мертвым общением мы понимаем общение незнакомых людей по телефону, электронной почте, интернету и другими способами. В отличие от живого, мертвое общение формирует в человеке только рациональные структуры, не затрагивая эмоциональные сферы психики, вызывает отчуждение людей. Все большее время человек проводит у телевизора, телефона, компьютера, в совещаниях. При этом он пытается освободиться от эмоций, которые благодаря средствам массовой информации насыщены легкими развлечениями. Развал культуры вызывает одичание молодежи. Тонкая грань между нравственностью и моралью, совестью и законом, добром и злом, любовью и ненавистью приводит к победе негативных сил. Преобладание мертвого общения над живым носит планетарный характер. Несомненно, отсутствие душевного живого общения оказывает отрицательное влияние как на психику, так и на физиологию человека. Но исправить это возможно не психологическими тренингами, которые уже не действуют, как показывает практика, а введением интегрального воспитания. Именно оно принесет в мир каждого тепло, участие, уверенность.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.